Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Через час наступает 19 августа, 15-я годовщина неудачной попытки государственного переворота, предпринятой членами ГКЧП. Потерпели ли крах идеалы победителей августовской революции? Эту тему обсуждаем с Юрием Афанасьевым, почетным президентом РГГУ и бывшим сопредседателем межрегиональной депутатской группы, и Аркадием Мурашовым, бывшим народным депутатом СССР, также членом межрегиональной депутатской группы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Первый вопрос к Юрию Афанасьеву. Как вы бы ответили на этот вопрос?
Ну, я, конечно, не за всех победителей, а только как бы за себя могу что-то сказать. Но с моей точки зрения, да, они потерпели полный крах, эти идеалы победителей.
А на что вот вы рассчитывали, ну, 21 августа?
Дело в том, что, мне кажется, ни у кого из нас не было сомнений в том, что ГКЧП терпит поражение. Вот. А что касается представлений о дальнейшем, то казалось, что ну, вот те настроения, те убеждения, которыми жили люди 89-го года, скажем так, в том числе и люди либерально-демократически настроены, вот мы думали, что все это и будет продолжаться и развиваться. И были в полной уверенности в этом смысле. И в готовности сделать все, что от нас зависит, чтобы вот те идеалы, они бы и продолжались.
Тот же вопрос к Аркадию Мурашову. Добрый вечер. А как вы считаете, потерпели ли крах идеалы августа 91 года?
Алло, алло.
Да-да, вам слово.
Знаете, ну, если говорить не об идеалах, а о каких-то политических целях, то, в общем-то, они были, мне кажется, достигнуты. Ведь не надо забывать, что в 91-м году, в первую очередь, победа была одержана над коммунистической идеологией коммунистической партии. Коммунистическая партия Советского Союза, КПСС, вот этот монстр государствообразующий, преступная организация, по сути дела, она закончила свое существование во время августа 91-го года. И дальше история развивалась, конечно, неоднозначно, и всякое было, но, тем не менее, с августа 91-го года Россия начала отсчет новый, некоммунистический. Там в течение этих 15 лет есть чем, так сказать, гордиться, есть чему огорчаться, но это все-таки другая жизнь совсем. И это главный итог 91-го года.
Спасибо. Бывший вице-президент России Александр Рудской также не чувствует себя победителем.
Если быть объективным, то мы все проиграли. Проиграли и те, кого сегодня называют ГКЧП, проиграли и граждане России, граждане бывших союзных республик. Потому что после этих событий вы видели, что происходило. Реки крови. И если мы сегодня остановим с вами на улице любого гражданина бывшей союзной республики и спросим, ты стал жить лучше? Он однозначно скажет «нет».
Вопрос к Юрию Афанасьеву. Как по-вашему, в какой момент вот началась эрозия этих идеалов?
Мне кажется, эта эрозия началась довольно быстро или относительно быстро. По крайней мере, вот где-то к 92-му году это стало уже совершенно очевидным. Правда, не все идеалы тогда рухнули. Уже к 92-му году многое продолжалось как бы еще и по инерции. Ну, например, свобода слова, это, так сказать, нисколько, ни в коей мере не колебалось еще даже, да. Возможности свободного передвижения там и так далее, это все оставалось. Оставались в силе все установки на развитие рыночной экономики, там, многопартийности и так далее, выборов. Но вот что касается тогда уже начавшихся попыток решения экономических проблем, вот тогда уже это можно было что-то сказать и в 91-м году с полной очевидностью.
Тот же вопрос Аркадия Мурашова. Как по-вашему, что кроме краха коммунизма вот еще реализовалось из идеалов августовской революции?
Ну, фактически после краха коммунизма была открыта дорога таким сущностным реформам, в первую очередь, конечно, экономическим. Не надо забывать, что прямым следствием 91-го года были начавшиеся экономические реформы. Причем от августа 91-го года до 1 января 92-го года, когда началась в России экономическая реформа, прошло 4 месяца. Это были одни из самых драматических месяцев в российской истории. Не надо забывать, что за это время были провозглашены независимость все союзные республики. Россия была готова начать реформы раньше, и переговоры с бывшими республиками, с Украиной, которая была на пороге президентских выборов в декабре, Белоруссия, Казахстан, все это затянуло реформу, было сформировано правительство гайдаровское, подготовлена реформа идеологически, но за эти 4 месяца надо сказать, что экономика Советского Союза была окончательно, бывшего Советского Союза, распадающегося, была окончательно доведена до ручки, и перед Новым годом, вы знаете, Советский Союз тоже кончил свое существование вместе с Коммунистической партией Советского Союза. И экономической реформы, все, что за ней последовало дальше, это тоже непосредственный результат, и в том числе и распад Советского Союза, это тоже результат августа 91 года.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейдж, для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, абонент Радио Свобода. Напомню, что на студии Юрий Афанасьев, бывший сопредседатель межрегиональной депутатской группы на прямой телефонной связи, бывший член межрегиональной депутатской группы Аркадий Мурашов. Анатолий Лукьянов, бывший член Политбюро ЦК КПСС и председатель Верховного Совета СССР, отрицает преступную сущность ГКЧП.
Это не был ни переворот, ни путч, ни заговор. Вы где видели, чтобы заговорщики поехали к тому, против кого заговор? Путч – это слом всей системы. Этого не было. И где вы видели переворот, защиту того строя, который существовал? Вот что такое событие августа.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что 15-ю годовщину августовских событий обсуждаем с Юрием Афанасьевым и Аркадием Мурашовым. Слушаем москвичку Аллу Павловну.
Здравствуйте, господа.
Добрый.
Я очень солидарна и полностью поддерживаю Юрия Афанасьева. И, конечно, я не согласна с Аркадием Мурашовым. Дело в том, что мы проиграли, потому что то, что не могли сделать вот это ГКЧПисты, сейчас режим сделал. Так что мы вернулись, откатились намного назад. И что я хочу сказать? Из-за чего все это произошло? И наши демократы, такие вот как Гайдар, Чубайс, они тоже в этом виноваты. Прежде всего, ну вот, например, они мое поколение, вот мне 71 год, они как издержки производства вообще, вернее, издержки переходного периода, выбросили за грань жизни. Они не покаялись перед людьми в своих ошибках.
Ну, вот это, наверное, одна из защитниц Белого дома.
Наверное, я думаю, что это действительно так. Тут ведь вот в чем дело. Можно, конечно, согласиться даже и с Анатолием Лукьяновым относительно того, что это не заговор, не путч, ни чего-то там еще. Но только в том смысле, что, может быть, со временем подыщется более точное определение, что же это такое было. А вот по содержанию он сказал совершенно определенно. Мы хотели сохранить то, что было. Что было? Вот Советский Союз, была коммунистическая партия, была коммунистическая устремленность в виде идеологии, да, и было все то, чем держался вот этот вот тот Советский Союз. Но к 91-му году, кроме того, была надежда все это преодолеть. Преодолеть вот все ужасные, пагубные, так сказать, проявления, которые были. И поэтому, так сказать, вот Горбачев тоже, может быть, с не очень четкими представлениями, что надо делать в виде перестройка, так сказать, и так далее. Но на самом-то деле люди, даже не только руководители, понимали, что надо все-таки продвигаться в сторону к демократии, надо продвигаться в сторону к правам человека, к законности, к торжеству права и так далее. И вот в этом смысле люди из ГКЧП, они хотели воспрепятствовать продвижением в этом направлении. И мне кажется, они потерпели крах, совершенно объяснимый, совершенно понятный. Но а вот дальше что началось? Вот дальше это и есть попытка ответить на вопрос, а как же формировался сам вектор развития событий, само направление движения общества и так далее. Это гораздо более сложный комплекс вопросов. И я бы тут, конечно, поспорил с Аркадием тоже.
Вот как раз Аркадий Мурашев слово. Вот вы бывший начальник ГУВД. Можно ли считать путчистов путчистами, если не было над ними гласного суда?
Ну, во-первых, гласный суд все-таки был. Во-вторых, вот я сначала хотел сказать, что Анатолий Иванович, конечно, лукавит, очень сильно лукавит. Как же это не был путч, когда это был как раз путч? Ведь в стране был законно избранный президент Михаил Сергеевич Горбачев. У него было, между прочим, очень нехилые властные полномочия. Он был главнокомандующий вооруженных сил, ядерной кнопкой, все такое. И вдруг в понедельник говорят, что Горбачев не то болен, не то вообще не может исполнять свои обязанности. Вся власть переходит к вот этому из 6 человек государственному комитету. И Лукьянов говорит, где это видно, что путчисты поехали к тому, после кого путч. Так они же поехали-то его арестовывать. Они поехали его арестовывать и привезти в Москву. Другое дело, что они не смогли этого сделать, потому что им охрана не подчинилась, что называется, харизмы не хватило. И охрана, которая была у Горбачева, осталась верна все-таки президенту. Ельцин начал сопротивление, и как бы вслед за самолетом с путчистами приехали как бы уже совсем другие люди, и история повернулась. Но это был самый настоящий путч. Название, конечно, этому дали западные журналисты, которые его окрестили, вот КУ, но это был именно переводится как перевод. Ворот, путч, и это было так на самом деле. Поэтому тут Анатолий Иванович совершенно, мне кажется, то ли у него память сдала, но абсолютно он не прав. А что касается вот нашей радиослушательницы и моего отношения к этому, я не знаю, может быть, я белая ворона, но я считаю эти 15 лет для России исключительно удачными. Я считаю, что за 15 лет мы живем сейчас в другой совершенно стране, которая мне лично очень нравится. Я считаю, что и мое поколение, и поколение моих родителей, и поколение наших детей, все, ну, как бы, я не говорю про за всю страну, но, по крайней мере, вот тот круг общения, в котором я живу всю свою жизнь, они, конечно, все очень выиграли. Выиграли наши дети, которые сейчас имеют возможность учиться в хороших вузах, путешествовать, получать очень неплохие зарплаты уже, имея очень хорошее образование. Мое поколение, мои коллеги, бывшие по Академии наук, но практически я не знаю ни одной несчастной судьбы. Это все либо топ-менеджмент, либо ученые, причем очень хорошо работающие за рубежом и в России, как бы то там, то там. Либо, ну, либо очень, кстати говоря, госслужащие на таких, в общем-то, местах, которые дают, где развернуться, что ли, тщеславию, там, честолюбию, желанию что-то сделать. И, ну, поколение родителей, конечно, здесь сложнее всего, это зависит от детей. Я не спорю от того, что, конечно, и мои родители, родители моей жены, там, и моих знакомых, они зависят в первую очередь, конечно, от своих детей. И без нашей помощи они не смогли бы никак выжить. Но у нас есть возможность эту помощь помогать, и я думаю, что мои родители в этом смысле живут, тоже имеют возможность сейчас жить в гораздо большем комфорте, в гораздо лучших условиях, чем это было бы, если бы мы жили в Советском Союзе.
Спасибо. Политолог Игорь Игорь Бунин, гендиректор Центра политических технологий, запомнил саму атмосферу того августа.
В августе 91 года была такая эмоциональная приподнятость, очень много надежд, вовлеченность. Я сам активно участвовал в этом, когда все чувствуют себя братьями. Вот это был август 91 года. Импульс был очень сильный. Импульс, в общем, длился все 90-е годы и дал некую энергетику и на новый век.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Да, конечно. У народа тогда в то время было очень такое, знаете, такое чувство демократии, все. И вот как бы, не знаю, вот Юрий Афанасьев сейчас говорил, что вот было продвижение к демократии, к правам человека. Да, это в то время, да, люди верили, все. Вот даже еще неизвестно, сколько людей погибло возле Белого дома, еще точно не подсчитано, кстати говоря. Вот я читал об этом. И вот тут были такие вот высказывания вот в прессе и по телевидению, что это как бы политическая передка такая была, как бы спровоцированная спецслужбами и прочее, прочее. И вот у меня в связи с этим вопрос к Юрию Афанасьеву. Вот как вы думаете, вот все-таки добились чего-то вот этими вот событиями, что сейчас демократия сворачивается, права человека и прочее?
Ну, я вот хотел бы несколько сказать о том, что сказал Аркадий Мурашов, что вот ему эти Россия этих 15 лет ему очень нравится. И она не одному Аркадию Мурашову нравится, Россия этих последних 15 лет. Таких, по данным опять-таки социологов, да и не только социологов, ну, где-то в пределах до 15% России, которым России этих 15 последних 15 лет очень нравится. А вот ведь есть много людей, даже можно сказать, я думаю, так сказать, тут не кривя душой и истиной, что подавляющее большинство, ну или по крайней мере значительное большинство россиян живут в условиях, когда России этих же 15 лет им очень не нравится. И у них есть на то достаточно оснований. И вот важно было бы и нам тоже подумать, почему произошло это изменение вектора и направленности движения. И как глубоко это изменение за эти 15 лет произошло. Каковы тут причины вот этого явления, да? В конце концов, ведь для того, чтобы какие-то извлечь уроки, понять, осмыслить, что произошло в 91-м году в августе и куда мы движемся сегодня, надо над этими вопросами, конечно, подумать. И вот на вопрос слушателя я, конечно, хочу сказать, что, ну, ничего мы не добились. Вот в том смысле, если иметь в виду идеалы 89-го года. Даже то, что вот Аркадий говорит, ну, теперь нет коммунизма, да? Это ведь тоже относительно. Может быть, нет, так сказать, вот такой вывески, вот мы в коммунизме, как раньше это было, или там на пути в коммунизм. Но порядки, которые восстанавливаются, к которым мы возвращаемся, они очень напоминают вот тот авторитарно-тоталитарный режим, который был в советское время по всем направлениям. И это касается и экономики, хотя она очень сильно изменилась. Это касается и гражданской сферы, судопроизводства, средств массовой информации. То есть, да куда ни посмотри, везде вот эти вот грандиозные перемены, к сожалению, не к лучшему.
Да, тогда тот же вопрос Аркадию Мурашову. Считаете ли вы нынешнюю российскую власть преемницей августовской революции?
Да, конечно, считаю. Мне кажется, что в целом, вот как сказал, по-моему, Егор Тимурович как-то раз, что в России двухпартийная система давно уже сложилась. Одна партия называется коммунисты, другая некоммунисты. Так вот, после 91-го года, в общем-то, некоммунисты были у власти, а коммунисты были в оппозиции. И оно как бы продолжает так и оставаться. И я не думаю, вот, Юрий Николаевич, дорогой, я с вами все-таки не соглашусь. Мне кажется, что я как бы варюсь в этой каше все эти 15 лет. И я имею возможность наблюдать, что представляла себя власть 10 лет назад, что она представляла себя 5 лет назад, исполнительная власть, законодательная, и судебная, и что она представляет из себя сейчас. И мне кажется, кажется, если вот брать, так сказать, вот состояние ее десятилетней давности, пятилетней и сейчас, мне кажется, ну, по очень многим компонентам нынешнее состояние гораздо более позитивно, со знаком плюс, чем это было 10 лет назад или 5. И какие были 10 лет назад персонажи у нас во власти, о которых и вспоминать-то без юмора просто невозможно. И все-таки какие проходили вещи, какие аферы, которые, ну, сейчас все-таки такого, мне кажется, нету. Как-то упорядочен парламент. Сейчас ясно, что есть парламентское большинство, меньшинство, а не тот хаос, который был в первых там трех думах. Судебная власть, при том при всем, вот все судебные процессы и в арбитражных, и в уголовных судах, к которым я какое-то имел отношение или внимательно следил, то мне кажется, что все-таки авторитет и независимость судей значительно возросла. Когда говорят, что сейчас плохо, почему-то думают, как будто 10 лет назад этого не было, как будто 10 лет назад не было продажного суда, не было приватизации такой, как она шла, не было бандитских разборок, не было... Вот если как бы, мне кажется, какая-то очень короткая память. Вот достаточно даже взять газеты, там, десятилетней давности, пятилетней, о чем писали и каким языком, и сравнить с тем, что пишут сейчас.
Ну да, парламент тогда был местом для дискуссий, выражаясь... Словами спикера Грызлова, вот вам, я обращаюсь к Юрию Афанасьеву, принадлежит термин «агрессивно послушное большинство». Может, именно оно заседает в нынешней Думе?
Ну, мне просто хотелось сказать вот о чем. Вот мы с Аркадием были вместе, собственно говоря, почти в каждодневном общении. И мы были единодушны, я его до сих пор считаю очень хорошим человеком, считаю своим приятелем и так далее, но я уже не первый раз просто удивляюсь, каким образом можно иметь перед собой одно и то же, смотреть на то же самое и так по-разному видеть, и так по-разному мыслить вот все происходящее. Вот Аркадию нравится парламент, да? Вот я считаю, что никакой это не парламент до сих пор. Он, конечно, такой послушный, он такой, иногда такой пушистый. Он делает все, что ему скажут сверху, из администрации и из правительства. И если бывают там какие-то дебаты, то если вникнуть в суть этих дебатов, то за ними, опять же, очень часто корыстные интересы, клановые интересы просматриваются. Ну, никак, ни в коем случае не интерес страны. И сколько они напринимали дурацких совершенно законов и решений по всем поводам. А уж если говорить там о судах, да тем более Аркадий произнес слово «приватизация». И если это в какой-то мере видеть в позитивных каких-то расцветках, ну, я представляю, что это такое. Ведь вот формат передачи просто не позволяет это сделать. Но если бы мы просто остановились, допустим, на судопроизводстве, да, или на то, что происходит в сфере там переделов собственности.
Напомню, что вместе с Юрием Афанасьевым и Аркадием Мурашовым обсуждаем 15-ю годовщину августовских событий 91-го года. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 12-го вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. Обстановка в Ливане остается напряженной, несмотря на соблюдение перемирия в зоне израильско-ливанского конфликта. Как сообщило ливанское радио, израильская авиация нанесла в пятницу удар по окрестностям города Баальбек на востоке страны. Ливанские силы безопасности, однако, не подтвердили эту информацию, хотя отметили, что израильские самолеты баражируют в небе над восточными районами Ливана. Организатор террористического заговора в Лондоне скрывается на востоке Афганистана. Об этом сообщили в пятницу пакистанские спецслужбы. Британский авиалайнер совершил экстренную посадку в Бриндизи на юге Италии из-за угрозы теракта. По информации итальянской полиции, на борту была найдена записка о бомбе. На земле все пассажиры были успешно эвакуированы. Самолет Boeing 767 следовал из Лондона на египетский курорт Хургада. Информация о добровольной сдаче брата известного полевого командира и так называемого президента Ичкерии Доку Умарова проверяется. О том, что Ахмат Умаров сдался, заявили власти Чечни. На Алтае в Ангудайском районе в пятницу найдены тела двух малолетних детей, убитых в воскресенье журналиста Александра Петрова и его жены Елены. Обвинение в убийстве семьи омского журналиста предъявлено 16-летнему местному жителю. Он признался, что убил семью Петровых, чтобы завладеть их машиной. В Волгоградской области бушуют степные пожары. В станице Качалинская огонь уничтожил или повредил 43 строения. Пострадали 3 человека. В Красноармейском районе Волгограда горят 4 жилых дома. 2 человека госпитализированы с ожогами. В Японии в субботу будет выдано тело рыбака, погибшего при задержании японской шхуны российскими пограничниками. Такая договоренность была достигнута дипломатами двух стран.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с бывшими народными депутатами СССР Юрием Афанасьевым и Аркадием Мурашовым обсуждаем 15-ю годовщину попытки государственного переворота, предпринятой членами ГКЧП. Олег Шенин, бывший член Политбюро ЦК КПСС, настаивает на абсолютном миролюбии ГКЧП.
Среди людей, которые были в советском руководстве, не было таких, как Ельцин, который взял, выставил в Грачевом танки и расстрелил Верховный Совет. Все понимали, что уничтожать народ надо быть последним подонком. Хотя ГКЧП, членом которого я, кстати, я не являлся, я просто старался мобилизовать как-то партию на поддержку ГКЧП. Решительных и последовательных действий, к сожалению, великому не было. Если бы они были, то можно было бы сохранить страну.
Слушаем вопрос от москвича Петра.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну, мы знаем, что в Вашингтоне есть пантеон Абрахама Линкольна. И там написано, над беломраморным Линкольном написано «Спасителю Союза». Ну, о каком Союзе шла тогда речь? О многонациональной Америке. 5 лет шла война за сохранение Великого Союза Штатов. Это так вела себя американская элита. Она все-таки сплачивалась вокруг сохранения государства. А вот наша русская элита, советская элита, несмотря на то, что был референдум по сохранению Союза, но я не буду повторять. Короче говоря, 1991 год – это был роковой год для нашего государства.
Признавал ли межрегиональная депутатская группа итоги референдума мартовского?
Ну, бесспорно, конечно, но если вспомнить, там вопрос тоже был довольно так витиевато сформулирован. Речь шла о том, согласны ли граждане СССР сохранить обновленный Советский Союз. Да что такое обновленный Советский Союз? Вот этого никто толком не знал. И дело в том, что вот мы в межрегиональной группе, в том числе и Аркадий Мурашов, это подтвердит. Мы выступали с самого начала за преобразование вот того, что называлось Советский Союз, из союзного государства в союз государств. И это мы делали с 1989 года. И, к сожалению, может быть, Михаил Сергеевич Горбачев услышал, он до этого все слушал нас, а может быть, вот к 91-м году он услышал, что это нужно делать, а до этого все-таки он вел эти самые новые Огаревские игры, и момент, когда это можно было сделать, вот такое вот преобразование, и действительно сделать из союзных республик суверенные государства, объединенные, ну, какими-то делами, которые надо координировать, согласовывать там и так далее. Но это было уже поздно, и в этом вся беда. В 91-м году, к августу, уже ничего сделать нельзя было, потому что ушли уже далеко Прибалтика, ушла далеко уже Украина. Да по существу все республики, они уже стали независимыми от союзных структур.
Вопрос к Аркадию Мурашову. Ощущаете ли вы вот эту разницу в межреспубликанских отношениях? Вот то отношение, которое питал Ельцин к освободившимся народам Прибалтики, там, Грузии и нынешней власти?
Ну, я, может быть, не очень понял вопрос, но просто совершенно разное время, и да и, в общем-то, в республиках и власть менялась. Там, если сравнить даже то, что было, скажем, на Украине при Кучме, то, что было вот при начале Ющенко, или то, что сейчас вот начинается на Украине, это как бы совсем разная политика, разные союзники. Грузию при Гамсахурде, Шеварднадзе и Саакашвили, это, ну, тоже трудно очень сравнивать. Да, собственно, и Россия, в общем, не сказать, что прямо проводила цельную, последовательную внешнюю политику по отношению к своим бывшим республикам.
Я вот хотел сказать, что Юрий Николаевич очень правильно вспомнил про то, что было в начале 91-го года вот этот референдум. И я хочу, должен сказать, что мы в межрегиональной группе провели даже такой всероссийский конкурс на лучший проект союзного договора. У нас было несколько сотен работ, в том числе очень серьезные специалисты прислали на конкурс работы. И в это время вот та рабочая группа, которая работала при Горбачеве и изучала это, они у нас затребовали как бы все результаты этого конкурса, и мы все это передали тогда Григорию Ревенко, который этим занимался. И многое было востребовано, кстати говоря. И тот проект союзного договора, который готовился к подписанию в августе 91 года, в нем многое было взято из того, что межрегиональная группа предлагала, наработала. И если не случись ГКЧП, кто знает, как бы сложилось. У Горбачева не хватало, конечно, темпа. События развивались настолько стремительно, что он все время отставал. Отставал по экономическим реформам, отставал в межреспубликанских отношениях, отставал в преобразовании самой КПСС. Он все время как бы был влеком событий, ни в коем случае не был уже с какого-то момента лидером процесса. И он опоздал настолько, что он даже не сумел подписать этого союзного договора, случился ГКЧП, и все было сорвано.
Спасибо. Бывший депутат Моссовета Юлий Несневич, президент Института проблем развития либерализма, не удивлен тем, что в августе удалось избежать кровопролития.
К счастью, даже советские войска против своих людей они не готовы были выступать. События, когда люди выходят на улицы, видя их энтузиазм, они передаются и войскам. И войска в этой ситуации, как правило, реактивно не действуют. Особенно, когда свои против своих получается. Огромная заслуга была в том, что люди, которые, ну, скажем так, условно возглавляли эти движения, не хотели кровавых столкновений. Принципиально не хотели. А с другой стороны, так как это был массовый энтузиазм, то он погасил волну агрессии с другой стороны. Практически началась реставрация того социального слоя, который управлял Советским Союзом. Название у него известное – номенклатура. Это прошла реставрация старых сил. То есть на самом деле победил ГКЧП.
Слушаем вопрос от москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
То, что Аркадий Мурашов говорит про нынешнюю ситуацию, настолько не соответствует действительности, что даже говорить не хочется. Вот у меня вопрос к Юрию Николаевичу Афанасьеву, поскольку он глубокий историк. Вот, я по существу хотел задать вопросы, которые он сам поставил. А вот есть ли какие-то возможности историку ответить на эти вопросы? Вот был такой энтузиазм и так далее. Вот чем объясняется вот этот откат? Это что, Россия не дошла вот этот путь до конца, и надо было, и надо сейчас идти дальше?
Ну, это вопрос, конечно, не на полминуты. Он очень сложный. И я бы не хотел, вот как очень многие делают, отвечая на этот вопрос, всю ответственность и вину за то, что произошел этот откат, взваливать на власти, так бы я сказал. Дело в том, что тут надо повнимательнее посмотреть и на то, что происходило среди населения России. И насколько вот тот слой, на который могла бы опереться демократия, ну, был представлен в России того времени. Потому что такой элемент пробуждения, конечно, был. Но вот сказать, что все те, кто пробудились, на самом ли деле они пробудились или они возбудились вот к тому времени, это довольно трудный вопрос. По крайней мере, осознание того, что предстоят глубокие, глубинные перемены, мне кажется, было совершенно недостаточно. И вот этим-то и воспользовались другие люди. Дело в том, что даже не в 91-м году и даже не в 90-м году, не в 90-х годах, а гораздо раньше в России шел подспудный такой, но глубинный очень процесс овладевания или овладения, фактическое овладение собственностью. То есть те, кто этой собственностью владел номинально, по должности, как бы по креслу, те становились фактическими собственниками. И вот эта вот приватизация по Гайдаровски, по Чубайсу, она не с неба на нас свалилась. Дело в том, что социальные условия для вот этого рода перемен, они уже произошли. Но население России и Советского Союза странным образом, вот эти самые глубинные-то процессы, которые предопределили то, как мы живем сегодня, проглядели. Просто потому, что не привыкли по-хозяйски заинтересованно смотреть на происходящее. И поэтому дальше-то и пошло все кувырком. В конце концов, выбирали тех, кого выбирали. Да? И до сих пор происходит. Выбирают же. И до сих пор вот именно эти власти пользуются огромным рейтингом и поддержкой, надо сказать. То есть я, хоть и редко мне доводится это делать, но раз уж вот так в лоб поставлен вопрос, то я отвечаю, что, видимо, тернистый путь, хотя он был и долгим, и почти кровавым путем, если взять все годы советской власти, но он не научил позитивному реагированию на происходящее, он приучил к иждивенчеству. И это иждивенчество, вот оно сегодня проявляется. Ведь мы радуемся, что вот вышли бабушки и дедушки на улицы протестовать против этой самой монетизации льгот. Да? А чему радоваться-то? Вышли на улицы люди, которые годами, иногда десятилетиями не получали зарплаты и пенсии, которые жили по-скотски всю свою жизнь, и вот, наконец, они вышли, и мы говорим, что это есть проявление социальной активности. Да какая же тут к дьяволу социальная активность, когда речь идет буквально о невозможности проехать на автобусе до аптеки, чтобы купить таблетки.
Тот же вопрос, Аркадий Мурашов. В чем причина, по вашей нынешней социальной пассивности?
Да, мне кажется, что причина в том, что вот Юрий Николаевич сказал, что в принципе я привык себя чувствовать меньшинством населения. И мне как бы это не удивительно. Я, в общем-то, всегда голосовал отнюдь не за тех, кто набирал там большинство. Но вот сейчас я бы сказал, что 15%, я не знаю, может быть 15%, но вот когда население недовольно тем, что происходит, оно этот свой протест сейчас каким-то образом выражает. Мы причем это прекрасно видели на примере наших соседей. Ведь причина там розовой, оранжевой или тюльпановой революции на Украине, будь то в Грузии или в Киргизии, она отнюдь не в том, что там американцы что-то проплатили или в каких-то тайных кознях и заговорах. Нет, это проявляется тогда, когда народу просто буквально плюнули в физиономию, и невозможно народ обмануть в нынешних современных условиях, когда и телевизор, и средства массовой информации, интернет, когда все понимают, что тебя обманывают. Тогда народ выходит на улицу. Кто мог ожидать вообще оранжевую революцию, ну, еще 2-3 года назад перед ней? А я был на Майдане, и я должен сказать, что это все очень сильно мне напоминало 91-й год. И вот я, правда, с вершины своего опыта говорил своим оранжевым друзьям о том, что, ребята, вы подождите, через год, говорю, вы все перегрызетесь, перессоритесь. Они говорят, да никогда, ну что вы, мы все едины. И вот посмотрите, прошел год, и как бы в каком состоянии Украина сейчас.
Спасибо. Генерал армии Валентин Вареников, ныне сопредседатель фракции «Родина», сегодня не ощущает раскаяния.
Нас было 12, нас судил суд. Однако, я лично полагаю, что надо было добиться, чтобы Ельцина и его окружение, банды эти все, были бы разоружены. Тогда бы мы сохранили Советский Союз. Так Ельцин подбил председателя Государственной Думы Ивана Рыбкина и ждать постановления об амнистии и выпустить тех, которые сидят в Матросской тишине и в Лефортово, амнистировать их. А вторым постановлением, вслед за этим, в связи с амнистией распустить парламентскую комиссию, которая обязана расследовать события сентября-октября 1993 года.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи всем-всем. Я хочу сказать, что, конечно, победили Макашовы и Михалковы. А страна стала беднее на 15-20 миллионов людей. Страна стала беднее на 15 лет это и качание нефти и газа, и разоренные заводы и все остальное. Но я не об этом. Победили, конечно, Мурашовы. Раньше можно было и Щелокова заставить застрелиться там, и Чурбанова посадить. Сейчас Гамова и оборотней посадить невозможно.
Ну, не будем поминать свои покойных членов ГКЧП. Кстати, о них с уважением сегодня отзываются даже победители. Слушаем москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Разрешите вот свой прогноз пессимистичный высказать. Что вам не кажется, господа, что мы входим в следующую фазу, так сказать, ну, лет тоже, но сравнимых с 70, когда, значит, вот организация, из которой пришел товарищ Путин, вернее, он свою историческую роль уже выполнил, подключил напрямую нефтяную трубу к финансированию своей организации. Значит, вот реально действительно для нее опасность была в 91-м году, когда вопрос стоял о том, быть ей или не быть. И тогда вопрос с финансированием решался, и она начала разваливаться.
Я думаю, что реальная опасность в этом смысле, она уже просто налицо. Дело в том, что когда произошло вот слияние полное власти и собственности, и когда те, кто стали фактическими собственниками, будучи таковыми, где-то еще в хрущевскую начинали, в брежневскую эпоху, и когда теперь уже бюрократия, государственный аппарат, финансы и военная сила слились по существу воедино, когда они располагают огромными финансовыми, административными ресурсами, когда они держат полностью в руках и выборную систему, или, вернее, более общо сказать, правоохранительные органы, когда они полностью манипулируют выборами, ситуация зашла, мне кажется, ну, куда еще дальше, может быть, и дальше можно по этому пути идти, но где-то уже, так сказать, состояние, как мне кажется, предельное.
Да, слово Аркадию Мурашову.
Ну, вот, если говорить о каких-то прогнозах, то я здесь как раз не являюсь таким уж розовым оптимистом. И мне кажется, что мы еще будем вспоминать вот это ельцинское-путинское время с большой благодарностью, как бы, и любовью. Мне представляется, что самым вероятным и самым реальным кандидатом на следующего президента является нынешний мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков, несмотря на его возраст. И я думаю, что вот при следующем царствовании, я думаю, мы еще вспомним добром вот это время. И, может быть, это, конечно, не так страшно, но Россия не прошла еще по-настоящему левого отката. Правительство Примакова, вот скоротечное, оно все-таки не сумело ничего такого сделать. А вот президентство нынешнего московского градоначальника, это будет серьезный поворот в политике. И вот тогда я думаю, что мы о временах нынешних вспомним теплым словом.
У вас, по-моему, говорит бывший сотрудник Гаврила Харитоновича Попова. Мне кажется.
Вы знаете, я бы меньше всего хотел вот сейчас гадать и рассуждать, кто бы именно, лично, персонально, был бы лучше, чем теперешний руководитель. Мне кажется, гораздо продуктивнее было бы подумать, почему мы сейчас-то вот пришли к такому состоянию, в котором мы находимся. И здесь, конечно, причин задуматься всем более чем достаточно. Мне кажется, надо из этого состояния искать какие-то выходы. И здесь возможностей немного. Я согласен в том смысле, что вот сейчас плохо, а может быть еще и хуже. Вся жизнь наша показывает, да, действительно, от плохого к худшему в России и в Советском Союзе продвигались и очень заметно. Но что сделать, чтобы этого не было, мне кажется, прежде всего посмотреть максимально реалистично на то, в чем же ситуация-то, суть этой ситуации, и почему мы теряем с каждым годом, с каждым новым шагом, то в сфере средств массовой информации, то в сфере судебного производства, то правоохранительных органов, то в деле вот распила собственности, которая сейчас происходит, и как это все происходит. И все это усугубляется, к сожалению, и общественной реакции на это, к сожалению, нет. Вот посмотрите, какая была реакция по поводу этого водителя, которого хотели засудить, Щербицкого, по-моему, да? И все радуются, все восторгаются. А то, что каждодневно в миллионах население России обирается, подвергается несправедливостям из-за самых конкретных акций, здесь, к сожалению, вот такого массового какого-то заметного недовольства не проявляется.
Отец Глеб Ягонин, соучредитель движения «Демократическая Россия», бывший народный депутат РСФСР, констатирует временное поражение демократов.
Несмотря на огромные стратегические и тактические ошибки Ельцина, есть объективные причины поражения демократов в России. Как это случилось во многих и восточноевропейских странах, и в странах СНГ, за редким исключением, переходящих к свободе и демократии в посткоммунистическую эпоху. Так что не будем впадать в уныние, а смотреть оптимистично в светлое будущее. Господь Бог нам поможет.
Слушаю вопрос от Алексея, радиослушателя с Первоуральска.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте, уважаемые господа. Я вполне согласен с Юрием Афанасьевым. И хочу еще добавить к этому, что виноваты в том, что распался союз, так сказать, империя, такие люди, как прежде всего, как Крючков, Янаев, Лукьянов и Вареников. А между прочим, Вареников сейчас находится у власти. А Шейнину я бы советовал прочитать сегодняшнюю статью Дмитрия Муратова в «Новой газете». Там хорошее интервью с Горбачевым.
Да, ну и не один из учредителей «Новой газеты». Вот, Юрий Афанасьев, вопрос. Выросло уже новое поколение молодежи. Уже это будущие ваши студенты, 15 лет, будет через 5 минут августовским событием 91 года. Как бы вы преподавали или уже преподаете вот эту историю тем, кто ее сам не видел?
Преподавать историю, и в том числе вот эту вот недалекую историю, становится все труднее, как это ни странно. Дело в том, что многие очень молодые люди весьма любознательные, пытливые, и они недовольствуются вот теми штампами и трафаретами, которые в учебниках школьных были и есть. Задают вопросы, на которые мы, к сожалению, тоже не всегда готовы ответить. Дело в том, что сама база, на которой устроено преподавание, в том числе и истории, она, к сожалению, остается прежней. И та информационная среда, которая должна соответствовать современным условиям, остается еще вот той, которая была почти что в условиях Советского Союза. И здесь надо сделать очень много, причем совместными усилиями и преподавателей, и студентов. И какие-то начинания в этом смысле есть. И в этом смысле, вот только в этом смысле, у меня есть какие-то надежды, что, может быть, в конце концов, мы вырулим.
Тот же вопрос Аркадию Мурашову. А есть ли у вас какая-то традиция отмечать вот августовские события? Как вы встречаете этот праздник?
Ну, вообще говоря, особой традиции нет, и каждый раз как бы это случалось по-разному, и когда были избирательные кампании, это были какие-то яркие мероприятия. Сейчас, мне кажется, довольно тихо все это будет справляться в силу известных причин. Я бы хотел сказать, что вот, может быть, мой такой еще взгляд, вот если вы обратили внимание, все, кто звонит на передачу, они, мягко говоря, со мной не согласны. Я думаю, что многие очень не осуждают. Но я не чувствую себя в этом смысле все равно как бы вне. Вот я скажу так, что мой, может быть, оптимизм такой, оценка ситуации, она же определяется тем, что ты делаешь. Я возглавляю ассоциацию компании розничной торговли, это торговые сети, которые всем известны. Во главе их стоят люди 30-летние, 30-35-летние молодые люди, выросшие уже после этих событий, которые с трудом себе представляют советские реалии. Они, что они видят? Они видят, что их бизнес удваивается каждый год, что в стране потребительский бум, что люди сметают с полок мобильные телефоны, товары, аудио-видеотехнику, домашние кинотеатры, и видят, что это продолжается уже какой пятый год подряд, и конца этому не видно, и есть перспективы, и западные сети приходят, поглощение, слияние, IPO, значит, и они живут в этом мире, и их отношение к реальности, оно отнюдь не 91-й год, для них почти 117-й год.
Спасибо, но тем не менее, вот на Камчатке недавно ввели талоны на хлеб. Вопрос Юрию Афанасьеву в заключение. Что бы вы пожелали россиянам вот в этот день и как встретить им 20-ю годовщину августовских событий?
Ну, после того, что я сказал, мне какие-то такие радужные пожелания трудно высказать, но тем не менее, мне кажется, надо вот посмотреть и критически, и внимательно на происходящее, и вот относительно этого самого вектора, направления, движения, надо представление сформировать каждому для себя, а уже после этого думать, за кого голосовать, как голосовать и что можно сделать в этих совсем нелегких условиях.
Тот же вопрос, Аркадий Марашов. Что вы пожелаете вот нашим радиослушателям, всем россиянам в 15-ю годовщину августовских событий?
Я бы хотел пожелать оптимизма и все-таки смотреть с оптимизмом в будущее. Мне кажется, не все так плохо, и как это зачастую бывает в средствах массовой информации. И раньше, вот в советское время, я помню, чувствовалась огромная разница между тем, что ты видишь, слышишь, читаешь, и что ты как бы видишь в жизни, на примере живых людских судеб и окружающих тебя людей. И вот сейчас то же самое. Знаете, как вот я сегодня, мне попалась книжка такая, «Духлес», очень модная, и вот я обратил внимание на то, что эта книжка абсолютно как негативная фотография советской литературы. В советской литературе писалось про знатных сталеваров, все такие очень красивые люди, и где-то на задворках вот есть отдельно взятые отрицательные персонажи. В этой книжке как бы все настолько мерзко, пакостно, гадко, противно, и где-то вот отдельно все-таки встречаются там какие-то хорошие персонажи.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». 15-ю годовщину августовских событий обсуждали с Юрием Афанасьевым и Аркадием Марашовым, бывшими членами межрегиональной депутатской группы народными депутатами СССР. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.